В глубине зала приотворилась дверь, и показался пожилой чиновник с начинавшей лысеть головой, крупным бурбонским носом и мутными глазами, защищенными от света очками. Это была цветущая и самодовольная фигура человека, любящего хорошо покушать и покайфовать после обеда.
«Что такое?» — спросил он.
«Человек повесился, господин Попино».
«Ваш родственник?» — спросил секретарь Фламбена.
«Нет, это господин Жуазель, один из моих жильцов».
«А черт бы его побрал! Ну можно ли беспокоить людей в такое время, да еще в очередной день?»
Чтобы понять негодующее настроение господина Попино, надо в нескольких словах объяснить, что такое очередная служба. Комиссарства 84 кварталов Парижа разбиты попарно, каждый нечетный номер со следующим четным. Днем каждое отделение разбирает дела своей части города, но с вечера остается открытым лишь одно отделение для двух соединенных кварталов. Службу в этом ночном отделении по очереди несут четный номер в дни четные и нечетный в другие дни. Тот же комиссар, секретарем у которого был полный и ленивый Попино, нес ночную службу в дни четные, а так как в тот день было 14 число, то ему и предстояла тяжелая обязанность возиться с этим самоубийцей. В этой тихой части города полиции довольно редко приходится претерпевать беспокойство, и притом разве только в дневные часы. Так что обыкновенно вечера своих дежурств Попино дремал или мечтал о своих цветах, будучи страстным коллекционером и ботаником, и не столько ботаником, сколько коллекционером. У него любовь к собиранию коллекций обратилась уже в манию и поглощала его целиком. Вдобавок он вовсе не страдал честолюбием и подумывал при первой же возможности выйти в отставку. Тогда мечтал он, жена его продаст свой модный магазин, с которого она имела маленький доход, и они уедут в какой-нибудь дальний уголок, в деревню. Он будет пить молоко, есть яйца и пополнять свой гербарий. Конечно, с подобными склонностями не надо было бы поступать на службу в полицию. Однако такие случаи нередки, и есть много людей, похожих на этого Попино. Не мудрено, что секретарь был раздражен тем, что его оторвали от тихой дремоты и приятных мечтаний около огонька. Он сердито взглянул на пришедшего и затем, не оборачиваясь, крикнул: «Ланфан!» «Здесь?» — отозвался подскочивший сторож.
«Живее! Сбегайте за комиссаром», — сказал секретарь и, указывая на скамейку Фламбену, сконфуженному необходимостью беспокоить людей, сказал сухим тоном: «Сядьте, подождите, комиссар сейчас придет». И затем ушел в свою комнату. «Уж такое мое счастье!» — рассуждал он. «Всегда так бывает. Скверный квартал, и всегда все такие случаи происходят именно в мое дежурство».
Заметим мимоходом, что, считая с 1 января, Попино был потревожен всего лишь в третий раз, а был уже ноябрь месяц. Но если человека не подбодряет честолюбие, то... Фламбен прижался у себя в углу и не смел пошевельнуться, чувствуя на себе грозные взгляды старого конторщика. Он в глубине души проклинал несвоевременное убийство, которое так не кстати смутило день его именин. К счастью, ему не пришлось долго ждать. Барлие, комиссар квартала, был полной противоположностью своему секретарю. Как секретарь любил покой, так его начальник был предан деятельности. Человек еще не старый, ему не было и 40 лет, деятельный, вечно возбужденный, Барлие жалел лишь об одном, что его квартал был слишком спокоен. Он же хотел дела, массу дела, и не только для того, чтобы выделиться, но чтобы насытить непреодолимую жажду деятельности. И хотя теперь его подняли из-за обеда у одного из товарищей, он ушел из гостей довольный, не смущаясь раздававшимися вокруг него негодующими возгласами. «О, это служба комиссара, чистая каторга! День и ночь нужно быть начеку!» «Это у вас случилось самоубийство, друг мой?» — спросил комиссару Фламбена, вставшего при его появлении.
«Да, господин комиссар», — ответил швейцар, удивленный, что его спрашивают так вежливо.
«Хорошо, пойдемте же, показывайте нам дорогу». Барлие открыл дверь в комнату секретаря и крикнул ему: «Пепино, идите со мной, надо составить протокол». Секретарь взял шапку и надел пальто, не переставая ворчать про себя:
«Мерзкая должность, собачья должность!»
И, подняв глаза к небу, как бы видя там чудный призрак, домик на берегу реки, о котором мечтал уже долгие годы, он прибавил жалобным тоном:
«Эх, моя отставка! Когда же я выйду в отставку?»
Как видно, Пепино не терпелось. Ему хотелось как можно скорее начать наслаждаться плодами своих маленьких сбережений. Но теперь, прежде всего, предстояла служба. Тяжелая и неприятная для человека, который бредил тихою сельской жизнью. Поэтому он добавил: «А пока пойдем осматривать висельника». Вскоре комиссар с секретарем и полицейским надзирателем по имени Ландю, сопровождаемые швейцаром, у которого благодаря вечерней свежести хмель совершенно вышел из головы, прибыли к дому номер 75 в улице Бельфейль. Сторож Ланфан пошел за доктором для обычного засвидетельствования смерти. По дороге Барлие задал швейцару кое-какие вопросы о самоубийце.
«Это был вполне солидный человек», — отвечал Фламбен. «Очень жаль было, что он женился на большой кокетке, бедной девушке, своей же бывшей продавщице. Сперва он так с ней жил, а потом она ухитрилась каким-то манером женить его на себе. Ей 27 или 28 лет, ему 58. Детей у них не было, и все свое состояние Жуазель собирался отказать жене. Так, по крайней мере, говорили, когда они переехали к нам в дом. Прежде они жили на улице Помп. Там у Жуазеля была бакалейная лавка. Но Жуазель не любил, когда его звали бакалейщиком. Он называл себя торговцем съестными припасами. Перед тем, как он перебрался к нам и стал жить с женой на свои деньги, он продал лавочку».
Комиссар не прерывал болтовни Фламбена, по опыту зная, что часто таким образом люди скажут гораздо более, чем когда им предлагают определенные вопросы. Но, произнеся последние слова, причем с женой вышло у него как-то особенно презрительно, швейцар остановился, и Барлие с видимым равнодушием спросил его: «Ну, а все-таки, несмотря на разницу лет, они хорошо жили, согласна?»
«Хм», — проворчал Фламбен, — «поговаривали, что не особенно согласны. Я лично не люблю совать нос в дела моих жильцов, но соседи говорят, что...» «Ну да, это все равно, но только никто не мог думать, что старик Жуазель кончит жизнь подобным образом».
В этих разговорах они незаметно дошли до улицы Бельфейль одновременно с доктором, так как Ланфан, отличительной чертой которого было проворство, успел уже сходить и привести его. Доктор был совсем еще молодой человек, едва начинавший карьеру, но хороший и весьма уважаемый работник. Барлие благоволил к нему и старался приглашать его всегда, когда предстояла необходимость произвести медицинское исследование и вообще, когда полиция нуждалась в услугах врача. Главное удобство тут заключалось в том, что комиссар мог быть всегда уверен, что застанет доктора дома, что он вообще всегда у него под рукой. Врач же, пользующийся известностью, поглощенный своей практикой, едва ли мог быть расположен беспокоить себя по пустякам. В каждом квартале бывает всегда такой молодой врач, известный комиссару и помогающий ему по делам полицейской службы. Эта обязанность доставляет врачу, еще не обеспечившему себя практикой, правда скромный, но все же приличный заработок. Для своего протеже квартала Пасси Барлие добыл место ночного врача. Это не приносило большого дохода, но все же бедный юноша мог ждать увеличения практики, не умирая с голода, за что и был глубоко благодарен комиссару и готов был являться по первому его зову. В тот вечер он бросил свой обед, едва начав его, поэтому-то он и явился так поспешно на место происшествия.